Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории. На волнах радио «Вера» мы продолжаем делиться самым трепетным, интересным, сокровенным. Сегодня в студии Светлого радио протоиерей Максим Первозванский, клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, мои дорогие коллеги Алла Митрофанова, Александр Ананьев и я, Константин Мацан. Ну, время для истории от Аллы.
Вот как. Если позволите, эпилог к истории отца Максима. А вы же помните, что написано в гербе Шереметьевых?
Нет.
Там в гербе Шереметьевых... Вообще, ну, это такая литературная история. Через Ахматову вот, я ее узнала, так бы, естественно, тоже бы не знала. В гербе Шереметьевых фраза на латыни, которая на русский переводится как «Бог сохраняет все». Понимаете?
Да, у нас на Спасском усыпальнице Шереметьевых.
Вот, «Бог сохраняет все. Ваши намерения, наши пожелания, наши отчаяния, вот, ну, как, намерение,
да,
целует, понимаете?
Получишь, но не,
да,
так, как ты сам думал.
Вот Бог сохраняет все. И мне кажется, отец Максим, ваша история – это ярчайшая иллюстрация к этим словам.
Ну, я вообще часто вот в последнее время в силу разных обстоятельств задумываюсь о том, как не просто священникам, поскольку, ну, вот они... мало что решают в своей жизни, ну, вот в своей карьере. Ну, карьера — это не называешь, в своем служении, да? Вот куда их поставили, там они и служат. Ну,
куда перевели,
это
там
сложно,
куда перевели.
Потому что я вижу, я тоже преподаю в семинарии, в Сретенской духовной академии, и вижу, как многие заканчивающие семинаристы боятся принимать священный сан, потому что понимают, что они не будут себе принадлежать.
Вот, и я представляю себе священника, которого там, условно говоря, привез вышестоящий священник на какую-то поляну, а там слева помойка, справа гаражи. Он говорит: значит так, здесь будет храм. И этот батюшка вздыхает молодой, говорит: ну, с Божьей помощью справимся.
Так у нас шутка есть, крест в чистом поле.
Да, и он, закатав рукава, берется, находит людей, средства, молится, как-то отчаивается, надеется. В итоге на этом месте вырастает прекраснейший храм, и в этом храме строится прекраснейшая община какая-то, и люди, и батюшки, и место становится знаковым для сотен людей, а потом сверху звучит голос: вам благословляется перейти в другое,
да,
место.
Это передашь кому-нибудь.
И это же кусок из сердца просто.
Да, и поэтому я даже не знаю, каким образом мне еще остается благодарить Бога за то, что я почти 30 лет служу в одном и том же месте. С какими-то уходами локальными. Но вот как я пришел в 91-м году в Новоспасский монастырь, так на Крестьянской площади я... и нахожусь до сих пор. А я когда смотрю, как священников действительно бывает переводят.
Да.
Причем тех, которые, как вы правильно сказали, десятилетия жизни вложили, с нуля что-то подняли. Да.
Альчика, я бы не смог. Твоя история.
Моя история. Слушайте, я опять прошу прощения, она у меня, может быть, немножечко не в тему. И в продолжение вот этих вот рассказов о наших съемках. Сериал «Неизвестная Европа», уже начинала я в «Светлых историях» об этом рассказывать.
Знаем, смотрели.
Вот же ж, на одном из федеральных
я-то
каналов.
Я не смотрел, ну-ка
как это, отец, ну, Максим?
Я
в Ютьюбе все есть.
Федеральный канал, тем более.
Да, есть все в Ютьюбе, все очень просто. Mm-hmm. Забивайте там «Неизвестная Европа», и там документальный сериал, который сняла наша дорогая подруга Алла Плоткина, блестящий режиссер и сценарий.
Профессор ВГИКа.
Да, профессор ВГИКа, сценарий писал, и ведущим стал наш дорогой друг, священник Тимофей Китнис. Тогда он еще был просто Тимофей, был не в сане, сан он принял позже. И это путешествие по 7 европейским странам, по более чем 40 городам, где... пребывают святыни неразделенной церкви.
Это безобразие, что это прошло мимо меня. Надо обязательно
посмотрите обязательно, да. И вот, кстати говоря, одна из серий, она была посвящена святителю Виллиброрду, просветителю фризов. То есть человеку, который из Британии на хороших британских кораблях. По тому времени у Британии, конечно, там уже тогда были блестящие корабли, Британия, Шотландия, вот он отправился в земли, которые сейчас... Часть из них Люксембург, часть из них Голландия, чтобы проповедовать Христа.
Фраза Вилли Брорт, просветитель фризов, в ней, как говорится, прекрасно все.
Прекрасно все, да.
Мощь святителя Вилли Брорда, ну, это святой Бонифаций, апостол Германии, как его зовут, святитель Бонифатий, он был младшим современником и сподвижником святителя Виллиброрда. Потом их пути разошлись, потому что Виллиброрд, он все-таки там пошел в Голландию, на территорию современной Голландии, современного Люксембурга, а Бонифаций отправился в Германию. И чтобы в сериале, который вообще-то документальный, да, там нет художественных элементов, чтобы там воссоздать атмосферу побережья, передвижение по морю. Мы, находясь вот где-то между Францией, Бельгией там, и той же самой Голландией, выбираем точку. Ну, надо сказать, что Алла, она предварительно объездила эти локации, чтобы максимально хорошо спланировать и подготовить экспедицию, потому что это, в общем, приличные деньги, а у нас минимальные бюджеты. И мы не можем себе позволить приехать и вот так вот на месте искать. А что бы нам такое снять? Мы должны четко приехать по времени, очень жестко, локально. И повезет с погодой, не повезет с погодой. У нас нет на это времени. Мы должны будем снять. Вот она выбрала побережье Ост-Энда. Безумно красивое, славящееся тем, что там всегда ветра. Почему людей с легочными заболеваниями отправляют туда? Там множество санаториев. И... им становится лучше благодаря постоянному потоку воздуха, который они вдыхают, и воздух этот морской. И приезжаем мы на побережье Ост-Энда, и нам там нужно снять несколько эпизодов рассказа, повествования Тимофея, будущего отца Тимофея. Но я буду называть его Тимофеем, потому что тогда он все-таки был не в сане. О святителе Виллиброрде и о том, как он приплывает вот в эти новые для себя земли и открывает для себя вот это поприще. А он миссионер, хорошо образованный, святитель Виллиброрд. И, ну, сложный был у него путь, и общался он и с этими франкскими королями, и не сразу все получилось и так далее. И чтобы отобразить вот эту вот всю сложность, Господь нам посылает... удивительную погоду. К сильному ветру добавляется прохлада. Градусов что-нибудь 14-15. И Ост-Энда там такая очень характерная...
Плюс или минус?
Плюс. Фу. Нет, плюс, плюс, плюсовой. Это мы летом снимаем, да, это плюсовая температура. Вот. Значит, нам сразу опытная Алла, понимающая, что такое продолжительные съемки вблизи моря, она говорит, надевайте все, что у вас есть. А я такая фифа. Ну, как это я надену все, что у меня есть? Я должна как-то выглядеть, я там прическу себе сделаю.
А что скажут фризы?
Вот именно, что скажут фризы. Значит, я там какую-то прическу себе сообразила, что-то вот там такое еще. Вот. И хорошо хоть догадалась с собой темные очки взять. Они мне пригодились. Но они у меня были элементом дизайна, а пригодились совершенно в неожиданном
Согревают.
Эпизоде. Да. Если бы, не только в этом дело. То, что я задубела в итоге, да, приоткрывая завесу тайны, это просто вот непослушание, да, как оно работает. Тебе говорят, надевай на себя все. Ах, ну как я на себя все надену? У меня же вот это должно быть все скомбинировано, да, вот
я
пальтишко должно...
Я же ездила на снегоходе, я помню, из нашего первого
выпуска. Было. Нет, снегоход там была другая история. А здесь все, как я думаю, у меня же гардероб. Как я на съемках все. Да, и так далее. Короче говоря, приехала я такая, а там ветер, когда дует, Господь же великий режиссер, он создает пространство теми красками, которые нам и не снились. Это побережье отличается своим золотым мелким песком. И пелена этого мелкого золотого песка, она просто поднимается примерно на 1.5 метра над землей и стоит в воздухе. Ну, вернее, перемещается в воздухе. То есть я не надела никакие там... У меня было пальто с собой, слава богу, да, но никакие там незащитные штаны, ничего вот этого у меня с собой не было. Ни платка, ни капюшона, ничего. Вот ты, гражданка, выпендривалась, а тебя предупреждали. И вот посмотри, что здесь. В общем, песок мы вытряхивали отовсюду у себя в итоге, по итогу съемок. Но вот, слава богу, были защитные очки, вернее, солнцезащитные очки, которые сыграли фактически роль мотоциклетных очков. Защита вот от этого ветра и от песка. И дальше я думаю, ну как же можно в таких условиях работать? Ну это же невозможно. А я шеф-редактор, да? Вот. И, в принципе, естественно, не высказываю в публичное пространство вот этих вот своих всех возмущений, но никакого восторга не испытываю. Я еще не знаю, что, чтобы ненароком не попасть в кадр, нам нужно будет залечь в эти пески, спрятаться за кусты и за барханы, от которых, естественно, ну, то есть они не прогреты солнцем, от них тоже исходит влага, и там тоже холодно. Но и это еще не все. Дальше я смотрю, как ведет себя многоопытный наш золотой оператор Антон. Антон ведет себя стоически. Он при любой погоде одет примерно одинаково, он абсолютно двужильный, он человек с, действительно, ну, с огромной какой-то душой и бесконечно добрый. И фанат в работе. То есть кадр ему нужно выстроить так, чтобы он был 10 из 10, на меньшее Антон не согласен. Антон Хмельков. Кто телевизионщики, наверняка знают это имя. И поэтому Антон довольно продолжительное время выстраивает кадр, не замечая ни погоды, ни холода, ни ветра, ни песка.
Не, Алла Сергеевна.
Ну, ясный пень.
В барханах.
Да,
в барханах.
Которая вся такая...
Залегшая в барханах.
Вот вся такая фифа, понимаете? А дальше наш золотой человек Тимофей, который, мне кажется, послушание прокачал на 200%. Не имеющий, в отличие от Антона, опыта работы в песках и в полях, в легком летнем костюмчике, потому что он, как ведущий, в кадре должен все-таки выглядеть. Это мне, дури, говорили, надень все, что у тебя есть, но я не послушалась. А он хотел бы, но не мог. У него по формату есть вот этот вот легкий летний костюм из тончайшей ткани, очень изящный, очень ему к лицу. И у Аллы, нашего дорогого режиссера, гениальная идея, которую она согласует с оператором, и они начинают ее воплощать. Они на своем языке это называли очень просто, одним словом, Тарковский. Они между собой поняли, я поняла потом, что они имеют в виду. Они хотят построить такой кадр, безумно красивый, где крупным планом наш ведущий, автор-ведущий Тимофей говорит важные ключевые слова в камеру, а дальше он разворачивается и уходит. Камера, то есть он вот, он стоит слева, да, камера начинает отъезжать вправо, дает вот эту потрясающую, изумительную панораму золотого песка, поднимающегося на 1,5 метра над землей, движется камера медленно и останавливается в определенной точке в конце панорамы, где внезапно, в конце, уже далеко, никаким не крупным планом, появляется фигура Тимофея, удаляющегося в сторону моря. У Тарковского действительно есть этот прием. Он его и открыл, насколько знаю. Поэтому он так и называется его именем, да, этот прием. Что происходит за кадром? За кадром Тимофей, как только камера перестает его видеть, опережая собственный вопль, задрав, так сказать, свой пиджак, несется в режиме легкого атлета за спинами всей съемочной группы, оббегает еще несколько метров, и он должен оказаться ровно в той точке, где его поймает камера. Дальше вот такая тема. Оператор – человек с колоссальным опытом. Режиссер – человек с космическим опытом. У Тимофея опыта попадания в нужную точку в кадре нет. Бегал он, по-моему, раз 17. Сколько дублей мы сделали. Он похудел за этот день на 2 килограмма. Он осунулся вот даже чисто внешне. И ни слова возмущения не проронил даже в конфиденциальной беседе, когда я такая вся уставшая, думала, как же, вот этот, весь этот холод. Мы от холода потом в итоге я не могла разжать пальцы.
Вам тоже нужно было бегать.
Возможно. Но понимаете как, Тимофей-то преодолевал не только температуру, он преодолевал ветер и песок. Не сказав ни слова. То есть и вот здесь вот его крупный план, я каждый раз его пудрю, смахивая с него песок с его лица, и потом он, выходя из кадра, он убегает, вот эти вот несколько метров он пробегает, и он должен оказаться в этой финальной точке. В общем, на 17-й раз поймали, все сошлось. И на этом Алла сказала: стоп, снято. И вот понимаете, передо мной вот эти удивительные люди, титаны, каждый в своем деле, титаны. И я такая, которая еще смела, понимаете, не послушаться, одеться неправильно, а потом, приехав туда, возмущаться: ах, как же можно в таких условиях работать. А вот так работают мастера, не задавая вопросов. То, что получилось на выходе, все могут...
Ну, точно придется смотреть.
Да, посмотрите обязательно. Серия, посвященная свидетелю Виллиброрду. И этот потрясающий кадр. Теперь вы знаете, как это было сделано. Но оно того стоило на выходе, потому что вообще весь этот сериал – это слава Богу. Это слава Господу нашему, который таких людей в эти места отправлял, как святитель Виллиброрд. А потом еще таких людей нашел, собрал еще такую команду, которая сумела это все рассказать и вот так вот снять и преподнести. И к ним еще добавил меня, Чебурашку, чтобы я посмотрела, что такое смирение и что такое профессионализм. Я просто не перестаю восхищаться воспоминаниями о том, как это все было.
Любопытная мысль о том, что иногда профессионализм невозможен без смирения.
Очень часто, очень часто. Мне кажется, что большое хорошее кино именно на этом и построено. Каким бы ты ни считал себя звездным кем-то там, но у тебя есть время, к которому ты должен приехать на грим. И если ты это время нарушаешь, это неуважение к цеху гримеров. И ты не можешь себе позволить капризничать, там что-то еще и так далее по отношению к этим людям. Потому что они вообще-то на равных с тобой. Вот, это все абсолютно про смирение, что бы ты о себе там ни мнил.
Может быть, кино вообще в этом смысле особенный пример, потому что книгу пишет один человек. А даже радиопрограмму записывает, в принципе, ограниченное количество людей. Вот ведущий в студии, mm-hmm. наш звукорежиссер Рома, который нас записывает и потом будет это все монтировать, наш редактор, который будет это отслушивать и так далее. А кино снимает, особенно если это большое кино, человек 50 минимум.
Минимум,
и
конечно.
И режиссер, да. конечно, их лидер, но он один этого не сделает. И это такое вообще искусство, понимать, что ты часть большого механизма, необходимая, но только часть. Вот это школа смирения.
А нет, не только в этом дело. Дело еще в том, что если ты, как часть этого механизма, выйдешь из строя, опоздаешь на минуту, где-то там не досмотришь за собой, там внезапно заболеешь в момент, когда совсем какой-то форс-мажор и прочее. Понятно, что форс-мажоров полно в любой, в любом процессе, но тем не менее, да, то есть ты несешь ответственность за себя, за свою пунктуальность, за свое состояние. То есть ты должен быть с абсолютно светлой головой, никакие там ни мигрени, ничего. Вот это вот все, да, ты должен задвинуть. Потому что ты часть большой команды, и если даже там не ключевая роль твоя, но все равно она там есть, если ты выходишь из строя, выходит из строя все. Вот это тоже.
Рубрика «Клуб кинопутешественников» сегодня.
Да-да, так получилось.
Светлые истории.
Светлые истории на радиостанции «Вера». Мы сегодня, как всегда, по понедельникам рассказываем. В студии с нами отец Максим Первозванский, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, мои дорогие коллеги Алла Митрофанова, Александр Ананьев, я Константин Мацан. Есть ли у кого-нибудь... чем откликнуться на историю Аллы.
Но да, я сейчас как раз сижу, думаю о самом феномене профессионализма. Я, как это, здравствуйте, меня зовут Александр, я алкоголик.
Я тоже профессионал.
Я Александр, я терпеть не могу профессионализм. Я не перевариваю профессионализм. А знаете почему? Один мой хороший знакомый, безумно талантливый и крайне успешный человек. Он заявил, и я сначала не понял его, а потом понял и разделил его эту точку зрения. Он сказал: «Я не люблю профессионалов. Профессионал иной, чугунный, не буду говорить это слово, кастрюля, чугунной кастрюле подобен». Я говорю: «Ну как, ну почему?» Он говорит: «Ты понимаешь, в чем штука? Настоящий профессионал — это кто? Это человек, который знает, как делать нельзя. В то время как дилетант, любитель и вообще восторженный неофит, он не знает границ. И только он способен создать Монализу, создать шедевр какой-нибудь, создать что-то, что потрясет твое воображение». Да, ему для этого придется 999 раз накосячить. Но на тысячный раз он создаст шедевр. В то время как у профессионала каждый следующий горшок будет точным повторением горшка предыдущего.
Вот вы ответили себе на вопрос, почему вы боитесь идти читать в храме. Чтобы не стать профессионалом.
Так, интересный поворот.
Вот я как раз хотел спросить.
Вразумление в программе «Светлые истории».
А разве в духовной жизни можно быть профессионалом? Разве священник может быть профессиональным, там, более профессиональным? Это же невозможно.
Конечно, может. Может точно так же, как вот... Знаете, я работал в школе педагогом. И я понимал, что мне мой оптимум в молодости, это было примерно 2/3 ставки, максимум 1 ставка. Сейчас вот я преподаю там, где мне достаточно несколько часов в неделю. Дальше я становлюсь профессионалом, и это начинает меня убивать. Я очень люблю... Простите, что я употребляю это слово. Я люблю... крестить, я люблю венчать, я люблю отпевать. Ты принимаешь самое живое и естественное участие в важных событиях в жизни людей. Рождение, рождение семьи, смерти. Но, например, у нас бывали периоды или какие-то обстоятельства, когда, допустим, 3 венчания в это воскресенье. Красная горка, 3 венчания. Я понимал, что уже на 3-е венчание я уже не вкладываюсь. Я уже просто делаю то, что я должен сделать. Я умею это делать. Слушайте, ну я за 30 лет, как мне завещал владыка Алексей, служебник и требник наизусть. Как бы для меня это не проблема. И изобразить участие, изобразить эмоции, сказать правильные душевные слова. Все будут рыдать. Вот, я знаю, как это сделать. Но я сам не вкладываюсь уже. Так моя душа уже не реагирует. И в этом смысле это тяжело. Как бы вот. Поэтому я всегда старался для себя, насколько это было для меня возможно, не превысить ту меру, когда возникает некое пресыщение, и ты выезжаешь на профессионализм.
Вы знаете, все-таки, мне кажется, здесь подмена понятий. Профессионализм и конвейер.
Да.
Это разные вещи.
Я в этом смысле тоже это с Александром не согласен.
Я тоже не согласна. Сашенька,
ну, подожди,
прости.
Мне кажется, что все настоящее, за одним исключением, которым я скажу, все настоящее не может быть засунуто в рамки профессионализма. Нельзя быть профессиональным мужем, нельзя быть профессиональной мамой, нельзя быть профессиональным хорошим человеком, нельзя быть профессиональным священником.
Говорит профессиональный диктор, кстати.
Конечно. И вот в свое время мне тоже объясняли, чем отличается профессионал от любителей, очень похожими словами, но акценты были расставлены совсем по-другому, что профессионал действительно, допустим, художник, он в любом состоянии всегда напишет приличную картину. Вот, а когда его посетит вдохновение по-настоящему, он как раз, именно он, профессионал, напишет шедевр. А любитель, в общем, регулярно делает мазню. А иногда получается более или менее прилично, вдруг, когда вот его вдохновение посетит, он может что-то такое сделать, но...
Потом ведь что такое профессионал? Это человек, который живет своим трудом. У нас первый профессиональный литератор, первый профессиональный писатель в России – это Александр Сергеевич Пушкин.
Да, я тут совсем недавно, буквально позавчера, случайности не случайно посмотрел, сколько он зарабатывал как литератор, сколько он зарабатывал как, будучи там чиновником, или сколько он получал с поместья. Там реально в 10 раз больше он,
конечно,
получал, будучи писателем.
Конечно, конечно. Вот он, ну и что? Вот он профессионал. Да. Извините,
но
Пушкин
нет,
профессионал.
Ну не может быть Пушкин профессионалом.
Как нет?
Ну, потому что нет.
Но это его, да, это в итоге стало его хлебом, то есть,
конечно,
его профессией.
То есть он, Пушкин встает, чистит зубы, надевает
приличную
одежду.
Вот мы здесь все втроем в этой радиостудии профессионалы, радийщики, а я любитель, потому что...
Радисты.
Радисты,
да.
Я сейчас немножечко собью наш пафос. Я все время в этом контексте вспоминаю свои любимые слова.
Ты еще историю свою потом расскажи.
Из компромисса Довлатова, когда вызывает меня редактор, что-то дает задание и говорит: сделайте это, вы же профессионал. Я много раз обращал внимание, когда от человека требуют идиотизм, его называют профессионалом.
В точку, вот просто в точку.
Не знаю, мне кажется, это, что называется, договоримся о понятиях.
Да,
есть конвейер, кстати, да, но это все-таки не про профессионализм.
Я могу сказать, что вот
не обязательно
в вашей полемике, где на одной стороне Александр, на другой стороне Максим Алла, я считаю, что вы оба правы, трое правы.
Я обречен. Я главного-то не сказал про исключение. Единственный профессионализм, который я признаю и перед которым преклоняюсь, это врачи. Это медицина.
А как там же доктор Хаус?
Можно
я еще
быть
подумал, что вот есть, с одной стороны, конвейер, но в котором в нем самом заложено противоядие против конвейера. Это литургия. Вот с одной стороны, одно и то же каждый раз, и священники знают, что можно и без сердца совершать, но Господь же совершает сам.
Конечно.
А он же...
Конечно.
К нему-то все это неприменимо, он каждый раз настоящий. Нет, отец Максим?
Да, конечно. И тут как раз очень четко проявляется все-таки профессионализм. И в отличие от конвейера, о котором мало говорил, что у меня был период достаточно продолжительный, когда я служил, наверное, 5 дней в неделю, иногда даже 6. Вот. И в какой-то период мне было хорошо, и это было вдохновительно и радостно, и наполняло, и питало. А потом я понял, что я не тяну такой интенсивности, что для меня это много, что я начинаю что-то делать механически. То же самое, что в педагогике, когда я сейчас понимаю, что для того, чтобы это делать так, как я это сейчас люблю и как мне нравится, этого не может быть много, потому что я должен вложиться. Вот я два венчания я тяну подряд, третье не тяну.
Костя, твоя история. У нас уже
очень
время
хорошо,
уходит.
Да, что мы так подробно поговорили, потому что вот это Господь вразумляет. Я все сейчас сидел, думал, надо какую-то историю. Они вот все крутятся, и вот как-то ни одна до конца не выкристаллизовывается в то, что вот именно сейчас хочется рассказать. Конечно, ты готовишься к программе и думаешь, но вот еще какой-то момент есть, и вот ты чувствуешь, что вот надо, вот оно сюда встанет или не встанет. Поэтому у меня не столько история, сколько такое наблюдение. По поводу вразумления, я замечал, и меня это много раз в жизни, вернее, не то, что много раз в жизни, меня это как-то смущало каждый раз, скорость ответа Бога на молитвы, вот на запросы. Даже если это запросы, какие-то невредные, так вот, на первый взгляд. Не знаю, как у вас, в моей жизни вот как-то так на данный момент выкристаллизовалось, что очень четкая и примерно всегда одинаковая скорость ответа. 10 лет. Вот я с 2015 года, нет, вру, с 2005 года мечтал работать на радио. Почему с этого времени? Потому что в это время получил права, стал водить машину и слушать радио постоянно. И газет я особенно читал, телевизор не смотрел, это было единственное СМИ, которое я сам потреблял как потребитель, поэтому мне хотелось в нем и работать. И были разные попытки, разные заходы, не очень удавалось. В 2015 году я прошел на Радио Вера. В 2009 году, закончив институт, мы с друзьями... не то что наспор, а вот по приколу, как это называется, пошли поступать в театральное училище. Просто попробовать свои силы, не готовясь, ни на что не рассчитывая, вот так вот шли мимо и решили зайти. Но, конечно же, когда ты поступаешь, ты думаешь, сейчас-то я приду, они все увидят, и меня сразу возьмут. Вот. Но там даже дальше отборочного тура не пропустили, 2009 год. Но в 2019 мы выпустили наш первый спектакль. Без всякого театрального образования мне довелось, вот Господь благословил в таком деле поучаствовать. И таких, в принципе, историй можно множить. У меня даже вот недавно был такой случай, тоже какая-то была такая очень большая хотелка, с которой ты к Богу обращаешься, и так прям вот приступаешь в какую-то внутреннюю молитву, говоришь, Господи, уже не могу, ну вот не могу. И получаешь ответ. Мы знаем, как это бывает, какой-то вдруг соткавшийся ниоткуда ясное понимание. 10 лет. Хорошо, все, я согласен, я готов. Вот. А был контрслучай, когда вот, Господи, вот очень надо, и через неделю звонят, что-то происходит, и это полный провал. Это вообще, это такое разочарование, ужасная грусть, печаль, тоска. И думаешь, Господи, я готов терпеть. Я буду ждать, я понял. И я очень просто хотел короткий вопрос задать отцу Максиму. Почему так происходит?
Я думаю, что это индивидуально. Потому что я знаю людей, которые боятся о чем-то просить Бога, потому что действительно получают сразу. Они даже боятся хотеть. Вот, потому что стоит захотеть, и вот те слова псалма, которых так любил Александр, «Даст ти Господь по сердцу твоему, и весь совет твой исполнит». В жизни знаемых мной людей оно прямо вот бывает реализуется. Когда ты боишься хотеть, потому что ты знаешь, что ты получишь. И я вот беседовал с таким человеком.
И не факт,
я...
что это будет
да,
благо.
Это... Нет, оно точно будет ко благу. Потому что Господь ничего не дает не ко благу. Но то, что как бы, о чем ты локально сейчас и здесь тактически пожалеешь. Потому что твоя жизнь изменится, ты получишь... То есть глобально понятно, почему Господь это делает, и ты, может быть, через 10 лет, как вы, Костя, это поймешь.
Знаете, вот в моем случае я рассказываю про 10 лет. Вы говорите, что есть люди, которым Господь отвечает сразу и посылает сразу. Я вспоминаю тут эту шутку, что «жду не дождусь, когда же Господь начнет испытывать меня богатством».
Да, так чувствую. Зато Костю удобно приглашать в гости в наш новый дом. Костя, приезжайте всей семьей. Июль 2029 года. Ждем.
Светлые истории на Радио Вера. Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма сорокамучеников Всевастийских, мои дорогие коллеги Алла Митрофанова, Александр Ананьев, я Константин Мацан. До новых встреч на волнах Радио Вера.
До свидания.
Всего доброго.
Храни вас всех Господь.
Светлые истории.